Поэтому я предлагаю, чтобы наиболее положительные герцогини-домоседки слагали нам гимны и колыбельные, а те, кто порезвее, кто склонен смешивать виноградную лозу с клубникой, должны писать текст для музыкальных комедий, юмористические стишки для газет и стихотворные пожелания для рождественских открытых хлопушек. Этим они сохранят в сердцах британской публики то место, которое до сих пор удерживали лишь благодаря своему высокому положению. На этих субботних вечерах я, к своему большому удивлению, обнаружил, что Эдуард Дрифилд пользуется известностью. Он написал около 20 книг, хотя получил за них всего лишь жалкие гроши, но приобрел довольно прочную репутацию. Его книгами восхищались лучшие ценители, а друзья, приходившие к нему в гости, единогласно утверждали, что его вот-вот ждет признание. Они ругали публику, не способную заметить великого писателя, и поскольку для человека самый легкий способ возвыситься — давать пинки ближнему, то они поносили всех романистов, чья слава в тот момент затмевала Дрифилда. Если б я знал тогда о литературных кругах столько, сколько знаю сейчас, я по нередким визитам миссис Бартон Траффорд должен был догадаться, что близится час, когда Эдуард Дрифилд ринется вперед, как бегун на длинной дистанции, который внезапно отрывается от кучки остальных спортсменов. Признаюсь, что когда меня впервые познакомили с этой дамой, ее имя для меня ничего не значило. Дрифилд сказал ей, что я его молодой деревенский сосед, студент-медик. Она удостоила меня медоточивой улыбки, пробормотала что-то по Тома Сойера и, взяв предложенный мною бутерброд, продолжала говорить с хозяином. Но я заметил, что ее прибытие произвело большое впечатление, и что разговоры до того шумные и веселые поутихли. Спросив полголоса, кто она такая, я убедился, что мое невежество поразительно. Как мне сказали, нас создала такого-то и такого-то. Через полчаса она встала, весьма благосклонно пожала руки тем, с кем была знакома, и с нежным изяществом выпорхнула из комнаты. Дрифилд проводил ее до двери и посадил в экипаж. Миссис Бартон Траффорд тогда было лет 50. Она была небольшого роста, хрупкая, но с довольно крупными чертами лица, из которых ее голова казалась непомерно большой по сравнению с телом. Курчавые светлые волосы она причесывала, как Венера Милосская, вероятно, в молодости была очень красива. Одета она была скромно, черный шелк, а на шее носила бренчащие бусы из бисера и раковин. Говорили, что в молодости она неудачно вышла замуж, а теперь же много лет живет в счастливом супружестве с Бартоном Траффордом, чиновником Министерства внутренних дел и известным авторитетом по первобытному человеку. Она производила странное впечатление, как будто ее тело лишено костей. Казалось, если ущипнуть ее за ногу, что сделать, разумеется, никогда мне не позволило бы уважение к ее полу и какое-то спокойное достоинство ее поведения, то пальцы сомкнутся. Здороваясь с ней, вы как будто бы брали в руку кусок рыбного филе, и даже ее лицо, несмотря на крупные черты, было какое-то бесформенное. Когда она сидела, можно было подумать, что у нее нет хребта, а вместо этого она, как дорогая подушка, набита лебяжьим пухом. Вся она была какая-то мягкая, и голос, и улыбка, и смех. Ее глаза, маленькие и светлые, отличались нежностью цветка. Ее манеры были приятны, как летний дождь. Это необыкновенное очаровательное свойство и делало ее такой замечательной подругой. Именно этим она завоевала свою славу, которой теперь наслаждалась. Все знали о ее дружбе с великим романистом, чья смерть несколько лет назад так потрясла англоязычную публику. Каждый читал бесчисленные письма, которые он писал ей, которые ее уговорили опубликовать вскоре после его кончины. На каждой странице сквозило восхищение ее красотой и уважение к ее мнению. У него не хватало слов, чтобы отблагодарить ее за поддержку, за сочувствие, за такт, за вкус. И если какие-то из его страстных выражений, по мнению отдельных лиц, могли вызвать у мистера Бартона Траффорда совершенно недвусмысленные чувства, то это только увеличивало интерес к книге. Но мистер Бартон Траффорд был выше вульгарных предрассудков. Подобное несчастье, если это можно назвать несчастьем, величайшие исторические персонажи переносят с философским спокойствием. и, оставив свои исследования ориньякских кремний и неолитических топоров,